Добрый день. Сегодня мы встречаемся с интересным человеком, которого многие из вас, наши телезрители нашего православного телеканала, конечно же, хорошо знаете. Но он не часто выступает у нас, поэтому решили поговорить на очень важные темы, которые будут интересовать многих. Итак, у нас в гостях, а вернее, или точнее сказать, мы в гостях у протоиерея Владимира Вигелянского. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Спасибо, что пригласили нас, и мы есть возможность поговорить. Вы являетесь настоятелем храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете, в самом, можно сказать, таком центре духовной интеллектуальной жизни Москвы и, наверное, даже России, потому что все-таки Москва – это есть Москва, она столица. Говорить с вами можно обо всем, потому что вы прошли очень интересный жизненный путь, и он, конечно, для нас очень интересен. Вы не хотите, насколько я понял, говорить об этом подробно, потому что уже много раз вас об этом спрашивали. Хотелось бы поговорить о чем-то новеньком, необычном, то, что вам интересно, интересно будет нашим телезрителям. Не будем раскрывать тайну того, о чем мы хотим поговорить, а просто поговорим. Начнем с необычного. Ваша фамилия, как вы говорили или писали, придуманная, Вигелянский. То есть ею в XVIII веке награждали выпускников семинарии. Вигилия – это по-латински «всеночное бдение». Действительно, очень многие семинаристы принимали выдуманные фамилии. Были известны священнические фамилии в те времена. Абрикосов, например. Странное слово, но оно такое греческое. Да? Или велосипедов, что в переводе означало «быстроногов». Представляете, священник фамилии велосипедов. Вот вы Вигелянский.
Амфитеатров.
То есть, амфитеатров, да. «Всеночное бдение». Вот ваша фамилия как-то повлияла на вашу жизнь?
Я знал о том, что это священническая фамилия, и даже в одном из литературных произведений, написанных моим отцом, довольно в таком сатирическом, комическом плане говорил, он писал о своих предках, живших на Волге, и там были попы и так далее. Так, и поэтому я что-то знал о том, что эта фамилия не просто там какая-то польская или, ну, как обычно, да, носки, вот, что она священническая. И мне, конечно, это казалось странным. Вот, и фамилия необычная, она редкая. Но уже в 90-е годы я стал в энциклопедии Брагауза и Фрона, например, смотрю. А есть ли там Вигелянский? Смотрю, епископ Вигелянский, писатель какой-то духовный Вигелянский. Ну, понятно, что это что-то священническое. Стал узнавать. И выяснил, что вот как раз она консисторская фамилия. Давали, какая-то была какая-нибудь Рыбкин или Пушкин, да, смешные фамилии, да. Вот, русские, и давали окончившему семинарию или духовное училище, или духовную академию, давали звучные фамилии, если он был пятерошником.
Ну, обычно это были Архангельские, Никольские, там, Веденские, то есть такие серьезные фамилии. Это мы это назвали не очень обычные, но ваша-то необычная, она как бы с латыни.
А в XVIII веке давали латинские, греческие и латинские. Например, Спиранский, тоже из духовного звания, Надежда. Надежден, понимаете? Вигелянский, то есть всеночно-бденский, понимаете? Это, конечно, не такое не уничижительное, не смешное, а так тоже церковное.
Достаточно серьезно.
Серьезно. И вдруг я узнаю, читаю, например, записки Сушковой, это была возлюбленная Лермонтова. И они должны были сбежать и тайно венчаться. И она говорит, единственному человеку, которому я хотела это рассказать, моему духовнику, отцу Борису Вигелянскому. И он ее отговаривает. Читаю, у Сушковой, понимаете, в записках. Вот. И какие-то в Петербурге были. Но в основном на Волге. Тверская область, Костромская, Нижегородская и дальше Царицынская. Такие кусты вегелянских. И, наконец, я сказал своей дочери, говорю, слушай, тебе бы неплохо было бы в этом деле разобраться.
Заняться этим историей, да.
Заняться этой историей.
А вот. Почему вам родители, я вот перебью все-таки, почему вам родители об этом не говорили? Потому что все-таки как бы не хотели заниматься такими поисками из духовных сфер, да, так сказать. То есть у вас была вполне такая советская семья, я так понимаю.
Отец мой убежал из дома в революцию. И работал у Бухарина в «Известиях», когда ему было 20 лет.
Ух ты!
Заведовал отделом партийной жизни. Был даже корреспондентом в Лондоне.
Потрясающе, потрясающе.
А потом за принадлежность к троцкизму. А почему? Это я немножечко знаю, потому что он рассказывал. Они распространяли известное завещание Ленина. И почему-то те, кто распространял подпольно это завещание, их всех назвали троцкистами. Хотя на самом деле там в завещании про Сталина и про Троцкого
отрицательно.
И про того, и про другого. И про того, и про другого. Поэтому как-то это... Вот. И он очень рано сел. Его один раз арестовали, изгнали из партии, а потом через год или два, в 1933 году он сел. За оппозицию партийную. Я понимаю, что церковное его, прошлое его...
Было не до этого. Да?
Вот, он как-то устно никогда об этом не говорил. Не просто никогда. Они были в разводе с мамой. Мама моя была католичка. Она француженка по своей... У нее в паспорте было написано «француженка».
По сути своей француженка. Вот француженка-католичка – это типичная француженка.
Да. Ее отец был инженером, очень известным. Он был главным инженером строительства дороги Москва-Минск. Это единственное шоссе, по которой немцы прошли почти до Москвы. По построенному шоссе. А дед ее, мой прадед, был... Почему они оказались здесь, в России? Он был представителем фирмы «Ботиньоль», которая строила мосты и по всей России. И он был представителем. Вот знаменитый Троицкий мост или Кировский мост построен как раз фирмой «Ботиньоль» моим прадедом. А его сын, один из 8 детей, уже учился в Петроградском университете. И здесь женился. Был преподавателем, был автором учебника по бетонным покрытиям. Поэтому он был даже в системе НКВД, потому что они строили военные аэродромы. И его поставили, в конце концов, главным инженером строительства этой дороги. В конце 1937 года его арестовали, а в начале 1938 расстреляли в Смоленске.
Слушайте, это поразительно, конечно. То есть при этом я хочу напомнить, что даже на сайте вашего прихода, мученица Татьяна, есть опубликована вами статья о том, когда вы призвали всех, кто занимается историей семьи, искать в рядах своих предков святость. И вы дали, даже, может быть, вы дали поручение, или ваша дочь занялась этим вопросом, и у вас все, как бы, предки, о которых вы рассказываете, НКВД или троцкисты, а на самом деле, а фамилия вот ваша Вегелянский, и вот, насколько я помню, что ваша дочь Саша начала поиски и обнаружила, что внучка известного святого праведного Алексея Борт-Сурманского, это рубеж 18-19 века, вышла замуж за вашего прадедушку Павла Вегелянского, ставшего потом священником и так далее. То есть у вас в роду оказался святой.
Святой. Это мой прямой прадед пятого поколение. Или я узнал, я раньше этого не знал, что такое пращур, вообще я не знал. Я думал, что это нечто общее. Так вот он мой прапращур.
Вот мы сидим как раз на фоне сейчас, мы видим его портрет, который вы уже смогли каким-то образом обнаружить, и теперь он находится в вашем доме. То есть вы какую-то большую работу проделали.
Это копия, конечно. Портрет – это не настоящий портрет, это копия. Настоящий портрет в селе Борт-Сурманы. Это Царицынский уезд, где родился мой отец. Оказывается, он убежал именно оттуда. Из села Курмыш, это рядышком с Борт-Сурманами, где служил его дед, другой Алексей Вигелянский. Но они через дочь Алексея Борт-Сурманского породнились с Вигелянскими. Понимаете? И таким образом вот это потянулось. У него не было сыновей, вернее, был один сын, но он скончался, а через дочь... Вот эта линия Вигелянских, она вот протянулась до вот этого святого. И вы знаете, это поразительная вещь. Как-то в 20 веке не было такого стремления искать своих предков.
Ну да, все жили нормальный советский человек. История начинается только с 1917 года. Что там вообще до этого? Вообще царский режим, тьма тьмущая.
И я думаю, что вот такие загадки и интересные вещи есть в каждой семье. В каждой семье. Mm-hmm. И несмотря на то, что вот я вам рассказал про маминых предков, а вот это папины предки, вот так вот все очень замысловато, с красивыми узорами, есть в каждом человеке. Мы можем очень много откопать. И я считаю, что даже люди, совершенно неверующие, к церкви не имеющие никакого отношения. Я всех призываю посмотреть, потому что вот эта вертикаль нашего рода, она вокруг нее нанизывается история нашей страны, история нашей ментальности, история нашей нации. И это выясняется, что это очень важно для всех.
Ну, вы жили вот в этой светской семье, достаточно светской, где разговоров о религии не было вообще. А в 30 лет взяли и крестились. Что же произошло? Более того, вы не просто крестились, вы прошли какой-то ошеломительно быстрый путь вплоть до руководителя пресс-службы при патриархе, святейшем патриархе. То есть у вас в хорошем смысле слова, если надо сказать слово «карьера», то карьера у вас необычная и блестящая. Что произошло?
Крещение у меня привела моя семья. Сначала крестилась моя жена Олеся Николаева.
Да.
Потом мы с ней крестили наших детей. И когда мы были на крещении наших детей, священник, он очень известный, отец Валериан Кречет, дай Бог ему здоровья, это было все при советской власти, крещение проходило катакомбно. Угу. Без записи в журнал. Угу. Мы и крестились, и венчались у него без какой-либо
никаких
записи.
Последствий.
Чтобы не было никаких последствий. Я работал в Институте искусствознания, научным сотрудником, был искусствоведом. Вот, угу. Проработал там довольно почти 10 лет.
Я-то лишился корреспондентства в литературной газете за крещение. Хотя все было тоже сделано тайно, но каким-то образом все-таки меня попросили по собственному желанию.
Поэтому... Мы прошли, так сказать, через вот оба, через такую вещь. Так что мы как бы вот через детей. Я и благодаря детям воцерковился, потому что маленьким нашим детям, потому что жене вдвоем двух детей не донести до храма. Одного в коляске, другого за руку.
Вы попали в храм.
Я-то таким образом через детей попал в храм. И проникся и богослужением, и пониманием того, что... Ну, уже когда был крещеным, пониманием того, что мне, оказывается, это очень нужно. И так что я благодаря моему окружению, моей семье пришел в церковь. Некоторых приводит церковь какое-то чудо, некоторых приводит церковь какая-то беда. А я пришел в церковь из-за семьи, из-за некой общности, единой общности семейной. Это очень тоже так какая-то важная вещь, чтобы мы ничем с женой не были раздельны, понимаете? Чтобы у нас было много, не только дети, но еще какая-то общность мировоззренческая, какая-то глубинная. И почему церковь так держится за понятие семьи? Потому что семья – это то, что, конечно, объединяет, скрепляет людей очень сильно. И цель православного брака – это создание малой церкви. Вот у католичества цель брака – это рождение детей. У нас нет. У нас создание малой церкви. И вот это потому что это скрепление и некого единомыслия, которое очень необходимо. Это необходимо семье, а потом выясняется, что это необходимо нации, и государству, и обществу. И, конечно, мы этого ничего не осознавали, я, по крайней мере, этого не осознавал, но я теперь, глядя назад, что происходило за эти 38 лет со дня крещения, я понимаю, что произошло. Это, конечно, замечательная вещь. Вот. А священником я стал только через 15 лет.
Вот вы определили мой вопрос. Мало ли люди приходят, да, вместе с семьей в церковь. Но ведь как-то ведь вы не просто стали священником, вы еще познакомились с патриархом. Что вдруг? Это же ведь не случайно. Так не бывает, чтобы вы просто встретились на улице, да?
Когда-то, когда встал вопрос о том, чтобы мне преподавать еще в советские времена, уйти из Института искусствознания, преподавать в семинарии и академии русский язык и стилистику в академии, я поехал к одному старцу, чтобы попросить благословения. Это великий совершенно старец, храм которого был как раз недалеко от Белгорода, Курска, Курской дуги, вот того танкового сражения, там в Покровке. И он мне сказал: сам священство не ищи, но если призовут, не отказывайся.
Неожиданно так сказал.
Да. Я говорю: да вот меня призвали. Вот. Мне сказали: если будешь преподавателем, нам пиджачники не нужны. Надо будет
рясу надеть.
Да, надо будет надеть рясу, мне ректор сказал. Он мне опять повторил это. И когда я от него приехал, у меня там все расстроилось. Это отдельная история. Олеся это все описала в своих книжках. Угу. Все эти наши истории. И не буду сейчас рассказывать, там это интересно, но не буду рассказывать, потому что это все описано. Тогда ничего не получилось. А потом мой друг, с которым мы дружили с монашеских времен, стал епископом в Белоруссии в 90-м году. И в 94-м он сказал: слушай, мы открываем в Москве белорусское подворье. Мне нужен свой человек здесь. Я сейчас тебя познакомлю с митрополитом Филаретом. Мы с ним знакомы, но еще встретимся. И будем просить патриарха, чтобы ты стал священником. Как ты? Ну, я помню, что мне сказал когда-то старец. И встретился с митрополитом Филаретом. Он написал просьбу, чтобы меня рукоположили и сделали священником, представителем Белоруссии в Москве. Меня рукоположили в диаконы в Сретенский монастырь. Поэтому я с 95 года связан со Сретенским монастырем. Я там 7 месяцев прослужил диаконом. А белорусское подворье тогда так и не открылось. То есть этот промыслительный какой-то ход...
Это был повод.
Ход для того, чтобы я стал священником. Понимаете? Это не я расписывал этот узор. Это как-то жизнь сам Господь что-то такое нарисовал на вот книге жизни про меня. Это белорусское подворье открылось только 3 года тому назад. А я уже 20 лет священник. Понимаете? Так интересно.
Знаете, я нашел очень интересное ваше высказывание о национальной идее. Она связана с краеведением. Вдруг вы сказали про себя, что наконец-то я тоже стал краеведом. Я как профессиональный историк немножко скептически относился к краеведам, потому что у меня у нас бывали стычки. Например, я написал в советское время статью о Санаксарском монастыре, что произошел это синаксис собрания. Мне сказали, нет, от синакосов. Писали краеведы, потому что, ну, советские краеведы, поэтому вот. Но, тем не менее, есть потрясающая ваша цитата. «Считаю, что национальная идея, которую постоянно ищут у нас в России, не может существовать без того, чем занимаются наши краеведы. Это поиски и сохранение признаков Небесного Отечества». Очень интересная мысль. Это вы сейчас как бы культивируете эту мысль в приходе или где-то среди своих друзей?
Я изучал историю краеведения. Она была разгромлена в сталинские времена. Потому что эти корни, которыми занимались копанием в корнях русской истории, советской власти было не нужно. И краеведение было дважды разгромлено в корне. И, в общем-то, не восстановилось то, что было до революции. До революции в каждой губернии издавались
альманахи какие-то, да.
Огромная литература,
да.
Сейчас уже еще до сих пор этого нет. Но это настолько людям нужно, что в социальных сетях существуют целые группы краеведов. Они друг с другом связаны. Они находятся в переписке. Это все обнаружила моя дочь, когда она искала наш род. И выяснилось, что нижегородские краеведы, костромские, царицынские и так далее. Это кусты, огромные кусты абсолютно людей, которые за это не получают ни одной копейки. А они почему-то, им это нужно.
Мне вот показалось, что однажды вы когда говорили о современном священнике, говорили, что он может быть не только священником, а еще человеком другой профессии. Вам, как человеку, который крестился, ну, скажем так, поздно, в 30 лет, который прожил какую-то большую часть своей жизни с светским человеком, это может быть просто близко, и вы здесь пытаетесь найти какие-то новые сферы взаимоотношений церкви и общества. Священник же может быть и ученым, и писателем, там, и художником, и так далее. Нужно ли, обязательно ли священнику быть еще кем-то? Или он может быть просто службистом, скажем так?
Большинство священников, и слава Богу, есть те, кто занимается только своим церковным делом и больше ничем. И слава Богу, их должно быть больше. И они должны заниматься именно этим делом, чтобы не отвлекаться ни на что другое. Но выяснилось, что когда я пришел в церковь и стал священником, то таких людей с подобной и похожей судьбой и линией жизни оказалось очень много. Стали приходить военные бывшие, ученые, люди творческих профессий, архитекторы, художники, писатели. Я учился в литературном институте. Мне когда-то ныне покойный Есин, ректор, сказал...
Сергей Николаевич, он был ректором.
Сергей Николаевич. Он мне сказал, я знаю, по крайней мере, 18 выпускников литературного института, которые стали священниками.
Как интересно.
А я служу в храме мучениц Татьяны, и я знаю, что только в московских храмах служит больше 60 священников, окончивших Московский университет. То есть это люди с профессиями, но не только окончившие какие-то вузы, таких много, кто закончил духовное образование, да, и светское образование, а кандидаты наук, преподаватели, ученые, открывшие вклад свой, внесшие в свои профессии. И выяснилось, что одно другому не мешает. Вот это интересная вещь. Когда я пришел в священники, мне, конечно, очень не хотелось, я хотел, вернее, оборвать все. Все, что было до этого. Моя журналистская деятельность, некая общественная деятельность и так далее. Но выяснилось, что в церкви я нужен как знаток и как эксперт в тех областях, которыми я занимался раньше.
В частности, журналистика. Вы стали руководить пресс-службой.
Это позже.
Но все равно.
Через год после того, как я стал священником, я уже вел курсы при издательском совете, журналистские курсы. Потом я открыл, громко сказано, конечно, открыл факультет журналистики при Богословском институте. И был первым деканом факультета журналистики. Потом я был руководителем пресс-службы ученого комитета Русской Православной Церкви. А потом руководителем пресс-службы патриархии и пресс-секретарем патриарха.
Вот этот ваш путь, он очень интересен, но сейчас вы в конечном итоге на сегодняшний день настоятель храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете, как мы вас и представили. И вы все-таки большую часть жизни отдаете непосредственно приходу. Вот об этом бы хотелось поговорить подробнее. Давайте это сделаем уже в нашей следующей передаче. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у протоиерея Владимира Вигелянского, который является настоятелем храма Святой Мученицы Татьяны при Московском государственном университете. Спасибо вам очень за замечательную беседу. Всего вам доброго.